Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 19 часов 6 минут 13 секунд, у микрофона Михаил Шкназаров, за режиссерским пультом Алексей Илюхин. Что там с пробками? Айвазовский, 9 балл пошел по Москве, да? Еще и снежок не выпал, а уже 9. Я думаю, надо шкалу повысить, да, наверное, до 12, чтобы как-то легче было. Раз так 9, а по 12-бальной шкале будет легче дышаться. Ну что, мы сейчас послушаем песню. Послушаем песню, да. «Я хочу быть с тобой» называется, но в немецком варианте «Я хочу» называется.
Ich will.
Рамштайн и композиции, их многие радуются, наши радиослушатели. Вот Борис Байкер спрашивает, когда панки будут. Были же панки, Кишей ставил я, еще кого-нибудь поставлю. Эта песня не просто так, пишет Шнайдер. А к чему думаете? О, 569-я, деструктивная музыка. Да и музыка лета. А что музыка? Стас Михайлов музыка, да? Или кто там? Ваенга музыка. Кто там еще поет? Так, 757 левый, 234, ниже чревато ставить из-за реализации. А что там? Вы слова почитайте, послушайте. Нормально. Ох, как дали, так дали, ребята. На концерте как они выступают. Так, что пишет в предыдущем части ЛГБТ и экотеррористов обсуждали? Неплохой разогрев, но как перед основным концертом? Думаете, про гомосексуалистов буду говорить? Да нет. Зачем? Устали, надоели. Так, Замкадышеву надо. Это, ну зачем вы так вот об этой женщине, которая поражает своими нарядами? Просто вот, когда смотрю на нее, оторваться не могу. Особенно это платье с красным, разорвавшимся в районе живота маком, да? Так, появление музыки на разговорной станции, начало ее смерти. Так и РСН умирала. И вы к этому готовитесь, Сергей из Строгино. Сергей, спасибо за сообщение. Спасибо за пророчество. Я вас номер напишу как? Нострадамус 400... Кстати, у вас номер заканчивается 404. Это ошибка же, 404. Так, да, значит, что, добрый вечер, а что можно треки заказывать? Треки можно заказывать в караоке-барах, вот, а здесь треки заказывать нельзя. Порнофильмы надо слушать, пишет Росомаха. Вы как оживились-то, а? Сообщения, столько сообщений, что просто времени нет даже на их чтение. Надо же о чем-то... А вот, СЛД написал. СЛД, это знаете кто? Совестливый либерал-демократ переводится. СЛД. Совестливый либерал-демократ. Он пишет: поддерживаю Сергея из Строгино, который сказал, что с появлением музыки гибнут разговорные радиостанции. Не дождетесь, господа, не дождетесь. Так, что у нас с новостями? Сегодня прощались с Юрием Лужковым. С Юрием Лужковым. У нас, знаете как, вот и попрощаться-то по-человечески с человеком не могут. Началось отпевание в храме Христа Спасителя. Я смотрю, новости появляются. Прямая трансляция с похорон Юрия Лужкова. Ну, слушайте, вот честное слово, ну какой жутчайший перебор. Раньше слово «прямая трансляция» ассоциировалось исключительно с футбольным матчем, с хоккейным матчем, с легкоатлетическими соревнованиями, или там прямая трансляция из колонного зала Дома Союзов. Я помню, трансляции были. А сейчас трансляция с похорон. Слушайте, и вот знаете, я посмотрел, ну, минут пять, наверное. Вот некоторые идут, и они понимают, что камеры работают. Они начинают пересаливать лицами, знаете, такое нагонять скорби. Выйдет-то через 5 минут будет там смеяться, это что все уже все проходили, видели, шушукаться начнут, вот, идут, значит, с такими, видно, что играет плохого Деда Мороза, знаете, вот на утреннике в детском саду, но рядом-то гроб с усопшим. А был ли в гробу усопший? Начали задавать вопрос те, кто пришел на похороны, я говорю на полном серьезе. Я не шучу. Тема скорбная, тема траурная, тема окрашенная в черные цвета. Мало, не жизнеутверждающая тема. Да, но становится как-то, знаете, вот забавно. Вот Царьград канал поместил заголовок. В гробу-то никого нет? Нет никого! Пришедшие проститься с Лужковым заподозрили подлог. Представляете, какие конспирологические версии можно крутить? Сейчас договорятся до того, что там Тельман Исмаилов был вместо покойного. Тельман, то есть, да? Слушайте, ну вот зачем? Зачем? К чему? К чему эти прямые трансляции? К чему эти домыслы? Был ли кто-то в гробу? Не было кого-то в гробу? То есть вы что думаете, похоронили... пустой гроб или гроб там с утяжелителями какими-то, да, с блинами от штанги, а само тело кремировали, то есть само тело кремировали, а прах увезли куда-нибудь в Австрию. Ну, слушайте, ну прекратите. Я ж вот действительно ерничаю сейчас не просто так. Я хочу как-то вот, не хочется все это остановить. Я понимаю, что у меня не получится. Но вот это все на афишу, похороны на афишу. Ну, зачем? Вот представляете, ребенок включает там телевизор или заходит в интернет, и он видит траурную процессию, он видит не смешариков, не фиксиков, да, не Дональд Дака он видит, а видит закрытый гроб, вокруг которого водят хороводы, селебрити. Но, и это разве нормально? Это разве нормально? Вот смотрите, читаю, значит, в гробу-то никого нет, сказали те, кто пришел. То есть они посмотреть, то есть это о чем говорит? Хотели посмотреть, да, посмотреть на покойного. Неужели вот это доставляет кому-то удовольствие? А потом дали, естественно, комментарии родные. Они сказали, все запомнили Юрия Михайловича жизнерадостным, интересным, живым таким человеком. И мы поэтому решили гроб не открывать. А вот ранее писатель и медицинский эксперт Александр Эдигер прокомментировал ситуацию с похоронами и закрытым гробом. Внимание! Сам по себе факт этой смерти очень странный. Я был бы рад получить дополнительную информацию, но когда мне говорят, что там произошла тампонада, то есть кровоизлияние в полость сердечной сорочки, откуда она могла произойти? Задается вопросом Александр Эдигер. А у меня встречный вопрос к Александру Эдигеру. А вам какая хрен разница? Нет человека больше. Все, похоронили, ушел в мир иной. Да? А вы начинаете про тампонаду говорить, выискивать какие-то в этой истории камни подводные, ходы потайные. Землицу начинаете раскапывать. Вам не стыдно? Ну вот правда. Вот Александр Эдигер уверен, что пациент попал на стол к хирургу в состоянии тяжелейшего инфаркта миокарда, при котором возможен подобный непроизвольный разрыв, либо же произошел грубый дефект при проведении процедуры катетеризации коронарных артерий. Пока, по-видимому, это останется неясным, а может быть, это останется неясным навсегда, заключил Эдигер. То есть, знаете как, закопали, деньги сделали, ну, хайп подняли все. Сейчас раскапывать начнут. Тоже начнут бабки делать. Совесть поимейте. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Жутко, не? Правильно? Правильно я говорю, неправильно сказать?
Нет, говорите, отчасти соглашусь, отчасти нет. Жутко — это однозначно жутко, во-первых. Во-вторых, давно уже потеряли, так сказать, нравственность, вот все вот это дело. Во-вторых, прямой эфир, насчет прямого эфира. Я вот как бы не был сегодня на похоронах, да, ну, там, порядок, в прямом эфире почему бы не посмотреть, потому что, ну, не знаю, просто вот интересно. А вообще народ у нас такой, как бы, сами знаете, хлеба и зрелище, все, да, гроб закрытый, все, тема есть для обсуждения.
Да?
Все, на неделю теперь есть. И, кстати, вот эти моменты нам как бы, мы стараемся там показывать, какие мы вежливые, культурные, а в итоге обезьяны такие же, обезьяны и все.
Во, ну не все, конечно. Ну, понимаете, в чем дело? Вот смотрите, идет, допустим, трансляция «Формула-1». Я люблю «Формула-1» смотреть результаты, но саму трансляцию смотреть люблю не очень, потому что вот, ну, одно и то же, да, туда-сюда, да, как в анекдоте, туда-сюда, доктор, вы, да, или определитесь. И вот они, но там действительно какие-то моменты, сидишь так, залипнешь иногда на игре и смотришь, там, ох, там пошел, тот-то пошел, там, Райкен пошел, ну, в те времена еще я за него болел, а тут... О, смотри, пошел с цветами. Сколько роз там? Давай посчитаем, сколько. О, розы какие-то. Мог бы больше. Нет, смотри, мог бы больше купить. Ну что ж ты пожалел-то? Ты ж спокойным задним станцем. Да. Смотри, улыбнулась, сучка крашена. Смотри, улыбнулась она вон на вираж. Пошла мимо гроба. Ну что, вот это нормально? Это нормально?
Это не нормально.
Спасибо за звонок. А как... вот я удивляюсь людям. Ушел человек. Я считаю, что он для Москвы и для москвичей сделал много, потому что он принимал Москву из рук Гаврила Попова. Да, он был грешен, я не буду об этих грехах говорить, все прекрасно знают, и все мы грешны. Ну, промолчите, ведь никто вас не тянет за язык писать вот эти гадости там, да, в этих постах в Твиттере, на Фейсбуке. Ну, зачем? Вот зачем? Нет, все это идет прямым потоком. Я пойму, вот честно, прости, Господи, я же перекрестил. Я пойму, есть, когда это все появится, при уходе в мир иной одного человека. Ну, вы сами понимаете, о ком идет речь. Тогда, как говорится, ну, можно будет понять все народонаселение России и бывших 15 республик Советского Союза. Тогда, да, промолчу, как говорится, можно. Но вот Лужков действительно, он был человеком, который, за которым не только шлейф плохого, но и много хорошего. Добрый вечер.
Добрый вечер. Алла, Москва.
Да, Алла.
Михаил, вот знаете, вот уже несколько дней с тем, что случилась вот эта беда для близких людей, да? Хотя и не первый раз уже удивляюсь, решила позвонить, сказать, это до чего мы докатились, нам что, заняться нечем? Вот я медик, да? Ну вот до какой злости, до какой вообще бездушности нужно дойти, чтобы даже вслух произносить такие вещи? Есть там в гробу, нет там в гробу.
Да,
ну
да.
Вот люди, когда это говорят, кто бы ни был, Лужков, еще кто-то, любой человек рано или поздно окажется на этом месте. Просто картинка будет другая. Зачем опускаться до этой некрофилии?
А вот именно вот чистой воды некрофилия. Почему виртуальная, знаете, вот такая, просто толпы некрофилов кидают. Ну, я понимаю, там...
Ну, это болезнь, что ли, духа, головы, я даже не знаю, какого места. Ну, люди, ну, если вам совсем заняться нечем, если вы занимаетесь и пишете друг другу вот такие сообщения, ну, вы хотя бы выйдите погуляйте или книжку возьмите, почитайте. Если уж совсем башку занять нечем, вы меня простите, я человек как бы вежливый, но...
Ничего вот, нормально, вот, Алла, все в порядке.
Это вот, вот я придерживаюсь корректной формы разговора, но это вообще, ну, это...
Алла, я вам объясню.
Всех диспансер какой-то.
Я вам объясню. С появлением интернета, вот эти скамеечные разговоры, которые велись во дворах, ну, сидят на скамейке там, или бабушки.
Неслись туда.
Да, или игроки в домино. Ну, сколько там сидит, там, человек их 8-10, там, или в домино играют, или в нарды. Бабулек там 6 сидит. Вот они потрепались между собой, обсудили и разошлись. А с появлением интернета это все выплеснулся, возраст скамеечников снизился, и все, практически все, начали считать, что их мнение очень важно для окружающих. Причем люди, которые абсолютно не умеют ни писать, ни выражать
так
свои
точно.
Мысли. Да.
Вы будете смеяться, вы простите меня, если я вас перебью. Вот вы
Ничего
будете
страшного.
Смеяться надо мной. Я родилась в Москве, Б. Мне 46 лет, я доктор высшей категории, но вы будете смеяться, меня не было и нет в соцсетях. Вот мне это просто неинтересно. Вот вы не поверите,
Алла, вы
счастливая, никогда не было.
Вы счастливая женщина. Вы просто, наверное, вы молодец.
Мне просто
нет.
Есть чем занять голову. У меня много дел и много добрых дел. Слава тебе, Господи, у меня хватает сердца еще это совершать. Да, в Москве?
Прекрасно.
Злость такая, что в метро спускаешься и думаешь, вы вообще люди или это зоопарк. Ну вот у меня, извини, я очень люблю людей.
Вот ребята, я вот поэтому и проповедую сегодня, да. Спасибо, Алла, спасибо вам большое.
Спасибо вам, доброго вечера.
И вам хорошего вечера. А телефон для прямых сообщений 7-925-88-88-948. 88-88-948. Блатной. Телефон красивый. Для звонков 8-495-7373-948. Так, читаем сообщение. Так где действительно находится Лужков? В гробу или в Австрии? Пишет 424-й. Вот и займитесь этими изысканиями. Я как понимаю, из этого сообщения заняться вам больше нечем, а это будет, ну, как бы, ну, такой поисковый виртуальный отряд, да, 424-го. Так, СЛД, совестливый либерал-демократ все никак не может успокоиться и пишет про жутких санитаров, которые устроили ему веселую жизнь в одной из психиатрических лечебниц нашего прекрасного города. Так, где действительно... Так, что дальше? СЛД, ну вы какой-то вообще такой спамщик, вы еще... Ябеда, Бабаяну на меня жаловался. Ой, ябеда, корябеда, да? Нехороший какой. Так, давай еще троллей комментатора Виктор Гаврилов. Вот обожаю многих наших, значит, слушателей, которые активны в сообщениях. Вот, да, там, СЛД. Это. Кстати, послезавтра Всемирный день обезьян. Но меня в эфире не будет, к сожалению. Это я так, к слову. Так, у меня ощущение, что на радиостанции идет соревнование, кто кому больше нахамит. Я за весь эфир хоть раз кому-то нахамил 321-й. Ни разу. Я расшифровал аббревиатуру СЛД. Совестливый либерал-демократ. Человек теперь, он же не знал, как его зовут, понимаете? А теперь знает. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, чему тут удивляться? Вспомните смерть Березовского. И у нас такой плюрализм мнений, к сожалению, который переходит в откровенную желтуху искусственно подогретых предположений. И кто-то на этом питается, от физических лиц до юридических лиц. Мы забываем почему-то о том, что есть такие у нас уже с незапамятных времен такие понятия, как пиар, тираж и рейтинг.
Вась, зависит... а такой вопрос, вам было жалко Березовского?
Нет, я имею в виду то, что много было предположений, тоже
по
поводу его эффективной смерти.
Что не висел на галстуке?
Да. кто его грохнул и не грохнул ли, где ли, может быть, он где-то на одном из купленных островов уехал туда, ввиду того, что ему все надоело, и постоянно проигрышные суды.
Не, такому, ну, человеком его назвать трудно, конечно, такому, как Березовский, нельзя, невозможно,
да,
успокоиться.
Я не случайно вспомнил эту фамилию, потому что сам Юрий Михайлович, вернее, не буду называть человека.
Да я знаю, о ком,
да, конечно. Березовский просил убрать не только Лужкова физически,
да,
но и Гусинского,
да,
и других лиц.
А скольких Матишин убрал?
Да. Поэтому все дело очень искусно, как тот же авторитетный криминальный деятель через кучу посредников.
Угу.
Не подкопаешься. Вот. И тем более та инсценировка,
да,
на улице тоже.
Не, ну человек, который делал бизнес на наших пленных,
да,
солдатах.
По поводу Лужкова, естественно, это гигант, это четвертый человек, который по максимуму управлял столицей Российской империи и России после Долгорукова, после Голицына Дмитрия. Это которые деятели были в 18 веке, там они побольше чуть правили, как генерал-губернаторы, в том числе и Виктор Гришин, который на немного его опередил по поводу управления Москвой.
Ну, Гришина я еще состал.
Я к чему это говорю? Личность достаточно многогранная, противоречивая.
Противоречивая, абсолютно.
Много хорошего, конечно, много плохого, но и не забывайте, из какого он времени пришел, как и многие сейчас псевдореформаторы, которые,
да,
были в КПСС. И он, естественно, с этим боролся и в самим себе, и сделал все для того, чтобы не то, чтобы пиарить себя в отношении людей, но таково время было 90-х и нулевых годов, когда так называемая приехала питерская команда и приходилось в любом случае,
да,
выживать в хитрых политических,
знаете,
интригах.
Знаете, что хочу сказать, Вась? Вот эти люди, которые, значит, прыгают на погробу усопшего, вот, пытаются,
не, ну, это
сказать гадости.
Я человек неверующий, но это мерзость.
Не, я бы им посоветовал одно. Вы больше людей сопредельного государства тогда не трогайте, потому что вы уподобливаетесь им. Они же как, по поводу любого там крушения самолета или какого-то горя, которое постигает нашу страну, они начинают устраивать там пляски. Многие из них, не все. Так вот, когда начинаются пляски на, значит, памяти ушедшего, я имею в виду в этот, в данный момент Лужков, вспоминайте как-то, вот, ну, вспоминайте. Вот.
Да, и вот как раз вот эти деятели, в том числе и блогеры, которые уподобляются вот этому, почему-то многие пытаются и проникнуть в ток-шоу по поводу того, как учить там жить ту же Украину, ту же всех остальных. Они почему-то не оборачиваются на свою вот эту
негативную. Вообще вот слово блогер, Вась, вам не правда, не, вот, ну, я его не люблю. Вот.
Но я имею в виду, среди блогеров тоже встречаются и ононесовцы, и в том числе и журналисты. Не хочу сказать, что ваши коллеги, но, по крайней мере, не подстраиваются под эту стезю, чтобы для них любые двери различных брифингов были открыты. Но я хочу сказать, ты просто посмотри на свое прошлое, вот в,
да,
этот черный пиар, вот эти черные мыслишки и все от того, что семья в горе, любая семья, независимо от того, что масштабов человека, она в любом случае находится в горе. И вот когда вот эти паразиты начинают,
да,
просто глумиться над памятью,
спасибо,
человека, это просто грех.
Спасибо, Вась, спасибо за звонок. Ну, вот люди здравомыслящие, они когда, у них мнение одно. Они сходятся на том, что на той точке зрения, что каким бы ни был противоречивым человек, я подчеркиваю, противоречивым, не таким, каким был Березовский, а противоречивым человеком. Да, можно многое забыть, можно многое простить, можно, а как говорили древние, понять значит простить, вспомнить хорошее, и, может, не стоит скорбить, если нету, да, вот таких позывов к скорби, но просто промолчать. Вот просто промолчать в этой ситуации. Потому что мнение многих и многих пишущих, да, вот в соцсетях, оно волнует обычно их самих и членов их семей. А еще домашних животных. У нас новости, после которых мы продолжим наш эфир.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19 часов 36 минут 38 секунд. У микрофона Михаил Шахназаров, за режиссерским пультом Алексей Илюхин. Леша, 9 баллов пробки, 9 баллов, уважаемые радиослушатели. Если кто-то хочет куда-то поехать, навстречу, в ресторан с девушкой, там, с женщиной, в театр сходить, на метро лучше, да, потому как такси, ну, такси нет, побыстрее они по выделенке, если все-таки, но тем не менее. Так. Вот говорили про трансляции с похорон, да, Царствие Небесное Лужкову закончили эту тему. А сегодня же, сегодня сборная России играет со сборной Швеции на Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по хоккею. Я ж помню, как это ж... Ну, я помню уже 70-е годы, потому как первый турнир на Кубок пресс-газеты «Известия» был проведен в 67-м году. Он тогда назывался просто международный турнир хоккейный, который потом перетрансформировался в Кубок «Известий». И турнир этот был проведен в честь годовщины 50-летней Великой Октябрьской революции. Потом, с развалом уже Советского Союза, был кубок пивной компании «Балтика», кубок «Росно», да, страховой компании, и вот сейчас кубок Первого канала. Вспомните, с каким интересом смотрели эти матчи мои ровесники, люди помладше, постарше, намного, да? Как ждали этот турнир? Ведь приезжали сборные Чехословакии, Финляндии, Швеции, Канады, да? И сейчас. Кто знает, что идет Кубок Первого канала по хоккею? Очень ограничено. Кстати, вот давайте голосование устроим. Вы знаете, что Кубок Первого канала по хоккею идет? Да, который входит в Еврохоккей-тур. Да, знаю. 495-134-21-35. 134-21-35. Да, знаю. Нет, не знаю. Первый раз слышу 134-21-36. Нет, не знаю. Первый раз слышу 134-21-36. Вот интересно просто. Просто интересно. Ну, спортивную тему продолжим. Значит, глава российского антидопингового агентства «РУСАДА» Юрий Ганус выразил предположение, что министр спорта Павел Колобков не предоставляет полную информацию о положении дел с допингом премьер-министру страны Дмитрию Медведеву и президенту Владимиру Путину. Я вам скажу, вот Гануса почитаешь, послушаешь, ох, он еще тот интриган, да, и наговорил он сколько за это время, чего он только не наговорил. Вот все у него вокруг так вообще не виноваты, а он, значит, чистый. Значит, цитирую Гануса. Проблема наших спортивных властей заключается в том, что президент не пользуется интернетом. Откуда вы знаете, пользуется господин Ганус Владимир Путин интернетом или не пользуется? Я думаю, об этом многие не знают. А если он даже говорит, что он не пользуется, наверняка есть какие-то для этого причины. А у Дмитрия Анатольевича, цитирую Гануса, а у Дмитрия Анатольевича масса других приоритетов, связанных со стабилизацией экономического состояния страны. Видите, как вернул? Оп, так, тихонько так, раз так и подковырнул. То есть первым людям государства, значит, один интернетом не пользуется, да, глава государства, а первым лицом, а премьер, он занят тем, чтобы у всех были деньги и все держались. Вот. Далее цитирую Гануса. Информация, которая дается наверх премьеру и президенту, не всегда соответствует действительности. Видели, какой финт так? Раз и Колобкова. То есть, вот если расшифровать слова Гануса, он говорит, Колобков докладывает Путину и Медведеву недостоверную информацию. Колобков лжет. Один я хороший. Один Ганус хороший. И все. Да? Не соответствует действительности. Министр, я продолжаю цитировать Гануса, министр, окружающие лица, вице-премьеры, они просто подставили Медведева. Так, хоп! Да? И Колобков, и иже с ним, и ближайшее окружение Медведева. Он как бы говорит, Дмитрий Анатольевич Медведев, говорит Ганус, вы посмотрите, кто окружает вас, Дмитрий Анатольевич, можно ли людям этим верить, дорогой вы мой, а? Да, они подставили Медведя. Откуда вот в лексиконе господина Гануса вот этот блатной жаргон? Подставили, это же чисто выражение из 90-х, никогда не пользуюсь таким сленгом, подставили. Так же, как подставили Лаврова и Захарову. То есть господин Ганус как бы пытается, значит, заработать очки сразу и у Владимира Путина, президента страны, и у премьера Дмитрия Медведева, и у представителя МИДа Марии Захаровой, и у министра иностранных дел Сергея Лаврова. Вот, а сам он как бы говорит: смотрите на меня, я воплощение добродетели, чести и совести. А все, кто занят российским спортом, они как бы... Но я что могу сказать? По поводу того, докладывал ли Колобков, министр спорта Колобков, правду Путину, Медведеву, не знаю. Судить не берусь. Об этом станет ясно, когда мы поймем, сохранил Павел Колобков свою должность или не сохранил должность, да, министра спорта. Вот это станет ясно. Но я не думаю, что Павел Колобков может взять вот так вот и перечеркнуть навсегда свою карьеру тем, что он ходил, допустим, на доклады к премьеру или к президенту и сознательно их обманывал. Это надо быть, ну, человеком очень и очень недалеким. А Павел Колобков к таким людям, безусловно, не относится. Вот. И вот эти заявления Гануса, они как знаете, какую-то цепочку. Это они выстраиваются в такую цепочку, в которой Ганус хочет обвинить вот всех. То есть у него хороших практически людей нет. Все плохие. Я не знаю, конечно, чем закончится вот эта история с отстранением. На мой взгляд, ничем хорошим. Кстати, если уж хоккейную тему затронули, то могу сказать такую вещь. Президент ИХФ Рене Фазель, он сказал... Да, очень хочется, чтобы в Москве прошел чемпионат мира, да, который на 23-й год вот назначен, да. Очень хочется. Жаль, если он не пройдет. А вы что, господин Рене Иванович, как его называют в кругах вот этих высоких, ничего сделать не можете, да? То есть как бы постучаться в высокие кабинеты. Вы же хотели по два чемпионата мира в год проводить. Не приведи, Господи, если такое. Уже один это много, на мой взгляд. А он два хотел проводить. Я понимаю, почему и знаю даже, да. Но никому это не надо. Вот этот хоккей смотреть по два раза в год. Даже раз в год, повторяю, много. Поэтому я думаю, что с чемпионатом мира как бы мы тоже, как фанера над Парижем. А голосуем. Знаете ли вы, уважаемые радиослушатели, что сейчас в Москве проходит Кубок Первого канала по хоккею. Вот сегодня, кстати, через 11 минут борьбу начнут сборные России и Швеции. Ну, трансляция начнется в 19.55, 20.00 начнут рубиться. А знаете, да, я знаю, конечно, 134-21-35, знаю, вот уже купил пиво, значит, чипсов, попкорна, и буду смотреть хоккей. Знаю, 134-21-35. Да, знаю, 134-21-35. Нет, не знаю, 134-21-36. Грустно это все, я вам скажу. Очень грустно. Просто когда... Я понимаю, что зрелищ было намного меньше. Не знаю даже во сколько раз меньше в Советском Союзе. Но турнир «Известий» это был какой-то вот, ну не знаю, это была какая-то точка, которой было приковано внимание всей страны буквально. Вот просто вся страна болела. Болели женщины, болели мужчины, детишки болели. Это было какое-то действительно чувство единения. То, что вот мы принято но нас называть единением. Правда, у нас зачастую фальшивые некоторые вещи называют единением. А тогда вот это вот просматривалось. Что пишут наши уважаемые радиослушатели, к которым я отношусь с огромным уважением? Сегодня День Конституции. Ревека написала. Ревека, 276-я. Ревека, с Днем Конституции вас. Ну, я ж поздравил, да. Я так понял, вы хотели, чтобы я вас поздравил. Днем Конституции, Ревека. Так, турнир называли СССР «Приз Известий». «Приз газеты Известий», «Космополит». Спасибо, «Космополит». Вот первое сообщение нормальное. Ну что, вы вот видите, вы же можете нормально писать, а то вы меня призываете расстрелять, к стенке поставить обычно. Харьковчанин. Виноградова будете обсуждать? А вы мысли мои читаете? Харьковчанин. Будем прямо сейчас. Так, на федеральных каналах даже хоккей врет. Проверено. Ой, ну, Дмитрий. Ну, какой вы... ладно, промолчу. Я в воскресенье иду на Россию, Финляндия. На Газпром-арене лед зальет, пишет Нурсултан Самонов. Ну, правильно, да, надо сходить. Так, что там еще? Пауки в банке, пишет 333-й. Сейчас пост рождественский. Какое пиво? Это Янек Лист. Янек, вы же из Польши, да, будете? Это в Польше, наверное, рождественский пост. А здесь-то поста нету. Не на посту мы. Пока не на посту. Так, ну что, следующая тема. Я сразу подвожу итоги голосования. 19% наших радиослушателей знают о том, что, значит, в Москве проходит турнир приз, Кубок Первого канала, приз «Известий», бывший приз «Известий», Кубок Первого канала по хоккею. 81% наших радиослушателей ни сном, ни духом. А помните снеговика этого с улыбкой, с вратарской клюшкой, да, какой он забавный был такой. Ох, воспоминания, ностальгия. Так, ладно, к не очень хорошей новости, я бы сказал, жуткой. Значит, появилось сообщение о смерти журналиста, талантливого журналиста, 42-летнего Михаила Виноградова, который работал в «Вечерке», в газете «Вечерняя Москва». Что произошло? Я зашел на страницу в социальной сети Facebook к покойному. Увидел пост, пост жутковатый, с фотографией, в котором он описывает, покойный описывает, приезд скорой помощи. Описывает он как? У него началось кровотечение. Началось кровотечение, и как я понял, то есть вот из самого поста непонятно откуда, как мне потом пояснили, вернее, скорее всего, после операции. Обильное кровотечение. А стало ему, естественно, плохо, то есть он начал слабеть. Все шло к потере сознания, он даже описывает, как он сел в ванную, чтобы вот как-то снизить, сжался. Но это жутко, да, вот на самом деле, это читать все. И приехала скорая. Из поста следует, что... Из поста, то есть он получил какую-то необходимую помощь от вот бригады скорой помощи. А по отъезду они ему сказали, спросили, мороженое, курица есть в холодильнике? Ну, есть. Вот, берите и держите эту курицу. Затем, ну вот, как сказал заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей, значит, как произошло. 9 декабря его выписали из больницы после операции. 10 декабря у него открылось кровотечение. По его словам, вызвал скорую, два фельдшера наложили ему повязку и уехали. Вот они наложили ему повязку, а попросили держать курицу мороженую. На следующий день вновь кровотечение, его увозят уже в больницу, и он уходит в мир иной. Честно говоря, жутко читать, что в 21 веке бригада скорой помощи и фельдшер, кто там был, да, он посоветовал человеку держать мороженую курицу на месте, которое они ему обработали и, судя по всему, зашили. То есть, на мой взгляд, человека стоило забрать в больницу, провести необходимые процедуры, положить его под наблюдение, чего сделано не было. Я думаю, этот случай... Вот увидите, как у нас, пока гром не грянет, да, мужик не перекрестится. Я думаю, этот случай должен послужить сигналом к очень серьезной проверке. Молодой парень, ну, молодой мужчина, 43 года, талантливый, ушел из жизни из-за халатности, из-за нежелания помочь со стороны вот этой бригады скорой помощи. И я думаю, что эта проверка, она должна не только в Москве пройти, она должна захватить регионы обязательно. И проверка эта должна пройти не таким образом, что, а вот знаете, там, для галочки, посмотреть, да не, ну все нормально. Были случаи, когда там роняли кого-нибудь с носилок, да, там, повязки не накладывали, не было, ну и нормально, все, опросили, все хорошо. Вот этого быть не должно. Телефон прямого эфира 8495-7373-948, поехали. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Владимирович, Москва.
Да, Владимир. Слушайте,
ну вот, соболезную родным.
Ну и безусловно.
Совсем недавно у вас в эфире, в прямом эфире, я, правда, не смог дозвониться, был какой-то врач, и, вернее, не один врач даже был, а там, по-моему, два человека было. И шла дискуссия вот по поводу врачей. Один защищал, значит, все это дело и говорил, что у нас здравоохранение очень хорошее. А люди звонили в эфир и говорили, что вот такие случаи есть, как вот сейчас произошел. И, ну, как бы не говорят, да, слава богу, что это произошло с журналистом. Вы сейчас это не отпустите просто. Вы не отпустите.
Нет, слава богу, нельзя говорить, что произошло. Ну, и хорошо нельзя говорить. Но тот факт, что это произошло с журналистом, наверное, надо сказать, да, даст сигнал.
Да, вот тот факт, что это произошло с вашим коллегой, и вы это теперь не отпустите, я уверен, вы... Все СМИ это не отпустят. Вот это будет гром среди ясного неба. Может быть, теперь дойдет это до них. А как вот простые люди умирают, и никто вообще, никакой огласки, никакой ошибки, никакой ничего, ни халатности, ничего никогда не докажешь. Я скорую ждал, в 8 утра вызвал, а в 9 вечера ко мне пришел. И то не скорая приехала, а пришел врач и говорит, а что же, вы не могли дойти до больницы? Да не мог я дойти.
Вы знаете, я вам вот что скажу, вот на своем опыте. Три раза вызывали скорую в Москве.
Да-да,
и в Москве, да. Вот честно скажу, мы удивились с женой, высочайший уровень профессионализма, очень быстро приехали.
Не знаю, у нас район Некрасовка, Юго-Восток, ну, не знаю, я, может быть... Как...
Ну, вот мы на северо-западе, очень, я вот просто, причем, ну, мы это было вот первый раз там лет 6 назад, да, мы только приехали, как бы, я думаю, ну, как там с медициной, вот этот, ну, какой-то был страх. Я был так настолько удивлен, сильно и приятно, то есть вот этим людям я там отблагодарил, все просто великолепно. Молниеносно, профессионально, причем один раз очень был, ну, там действительно была ситуация сложная. И я врачам за это благодарен. Спасибо большое за звонок. Вот, к сожалению, да, вот нужно констатировать после этого звонка, что раз на раз не приходится. Да, вот видите, как мое мнение, абсолютно говорю честно, положа руку на сердце, как это было. Но вы знаете что? Я вам честно скажу. Конечно, Царствие Небесное нашему коллеге и соболезнования родным и близким. Меня удивляет одно. Если бы вот кому-либо из моих там знакомых, да, врачи сказали, приложи мороженую курицу и сиди с ней, я думаю, реакция была бы, ну, очень неоднозначной. Вот правда. Потому что, ну, во-первых, давным-давно мороженые курицы заменяют специальные такие приспособления. Это как грелка, только которая, я забыл, как она называется на языке медиков, по терминологии медицинской. Работает по принципу грелки, только внутри, естественно, лед. То есть она кладется в морозильник, а потом прикладывается к частям тела, которые этого требуют. Но не курицу. Это, ну, ладно, хорошо, но почему человека не забрали в больницу и взяли вот такой грех на душу, это мне непонятно. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Михаил, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Павел, еще вот, я думаю, лет 10 у нас вообще врачей не будет, потому что как учат их в Сеченовке, я тут недавно зашел на их вот этот форум, там кошмар, там экзамен за деньги это самое принимают, и зачеты за деньги. Там, ну, там вот просто люди выходят, и они ничего не понимают. Это вот врачи сами говорят, те, которые учились еще, ну, как бы в наши времена. Понимаете, в чем дело? Это очень серьезно. И как бы вот мы, чтобы мы не делали, а врачей просто их нету.
Ну, вот, знаете...
Это так страшно, это же страшно. Я не знаю, вот Василий, она вообще знает про то, что вот везде, даже на сайтах пишут, на их, не на сайтах, вот на форумах студенты, что не сдашь экзамен, пока не заплатишь деньги. Вот вы учились в институте?
Слушайте, я учился в институте, но я не... Я могу сказать...
Я в МАДИ учился в 80-х годах. Да у нас не было такого, чтобы зачеты сдавали за деньги.
Не, я вам могу сказать такую вещь. В республиках Средней Азии и Закавказья в советское время... Вот я даже таксы помню, без шуток, не рассказали. Я приезжал... у меня родня жила в Баку, вот бабушка, дедушка, я приезжал. Я знал, что вот, допустим, мединститут 50 тысяч рублей, либо Волга ГАЗ-24, а нархоз народно-хозяйственный 35, по-моему, тысяч был. Могу путать. Но вот в мединститут ты мог прийти с золотой медалью, причем золотой медалью, которую ты не купил, а получил сам, и тебя бы все равно срезали.
Тогда.
Да.
А какой
я знаете, что просто удивляюсь? Это было в Советском Союзе, а, скажем так, в специфических регионах, то есть Средней Азии и Закавказье, где так было, ну, на протяжении долгих времен. Но то, что это придет в Россию, вот честно говоря, я не ждал никогда. Да, принимались какие-то экзамены за бабки и здесь, но это были какие-то супер единичные случаи.
Ну, это какая-нибудь плешка
да,
была, потом...
но... Да.
Ну, вот эта торговля, торгаши, вот это в основном, туда было сложно попасть. Почему? Потому что, ну, престижно там вот эта всякая вот эта торговля была. Ну, я не знаю, как вот, почему-то вот, наверное, в Баумаку ты да, там бесполезно с деньгами ходить, там, понимаешь? Ну, что там делать с деньгами-то?
Да, спасибо, звонок. Спасибо. Хорошего вечера. Так, Дмитрий Сиднев. Так многие врачи армяне. Дмитрий. Ну, я заблокирую после этого все ваши сообщения, понимаете, потому что я вам скажу такую вещь. Я понимаю, на что вы намекаете, на клинику, в которой работал Сармасян. Я не знаю, как там ситуация сейчас складывается, потому что ясности нет. Но написать такое мог только законченный негодяй. Видимо, вы им являетесь. Вечный бан Дмитрий Сиднев. Да, заблокируй, Леша, товарищи. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый Алло. Вечер. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Хочу выразить соболезнования близким Виноградова, но хочу вам сказать другое. Это следствие. Мы пожинаем плоды сейчас квалифицированных кадров в медицине. То, что сейчас студенты учатся в институте, я могу, даже если вот привести примеры, где у них вывешены расценки, как ценник, где они могут сдавать экзамены. Если не сдал экзамены, сколько стоит, условно, там гинекологию сдать. Вот. Вот это непрофессиональность кадров, которые приезжали ему оказывать помощь на дому. Это непрофессионалы. Сейчас в Госдуме продвигается закон о уголовной ответственности медиков, вот, именно об уголовной ответственности за ошибки, допущенные медиков. Есть ошибки, которые... медики осуществляют, но это происходит не с их непрямой виной, а с обстоятельствами.
Это понятно, да, да, сторонники
вот. Обстоятельств. Да, 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 да. Но вот данная ситуация, которую вы сказали сейчас, это просто уголовная халат. Второй вопрос. Не дали,
у вас, декабря... у вас 20 секунд.
Тогда не буду. 1 декабря я просто хочу в другую плоскость перевести в день, если платная медицина. 1 декабря ушла моя жена вечная. За неделю пребывания в платной больнице 700 тысяч рублей.
Мои соболезнования. Ну что, ну спасибо.
Вот, 700 тысяч рублей мы отдали, мы спасали человека. Вот. И дело в том, что как его врачи с нас просто тянули деньги, понимаете как? Делая одни и те же анализы на дню по 10 раз. Когда я отдал человеку
спасибо. Я вынужден вас вывести из эфира, потому что новости сейчас, и я не могу регламент менять. А сразу после новостей вернемся к теме.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 20 часов 5 минут 25 секунд. У микрофона Михаил Шахназаров, за режиссерским пультом Алексей Люхин. Давно у нас не было тяжелого металла, ну, послушай.
Rain is pouring, the wind is howling.
Iron Savory Heavy Metal Never Dies. Немецкая команда. Ну, тяжелый металл не умрет никогда, я в этом уверен. Рэп умрет 100%, а вот Heavy Metal будет жить вечно. Как и другие стили. Ну, понятное дело, ты начинаешь писать «Попсня для девчонок», а где Cannibal Corpse? Ну, Cannibal Corpse я не буду ставить в эфире, потому что многие просто возьмут с волны, соскочат, или там Диму Боргер, допустим, поставить. Мы не будем злоупотреблять, да, мы такое что-нибудь легенькое, мелодичное. Так, сообщение почитаем. Ну, опять СЛД. Не имеешь права блокировать, человек ничего плохого не сказал. Или ты не армянин, он сказал, что ты армянин, и больше ничего. СЛД, я ж такой добрый, но еду, не свищу, а наеду, не спущу. Дисквалифицирую за следующее сообщение, которое подпадает под 282-ю статью УК. А сообщение Дмитрия Сиднева попадает под эту статью. И еще как. Ну, его-то уже с нами нет, так что не надо занимать за Дмитрием Сидневым очередь. Продолжаем тему о том, как Следственный комитет начал проверку по факту смерти журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова. Напомню, на 43-м году жизни ушел молодой мужчина. И я уверен, тут налицо факт халатности, факт нежелания профессионально относиться к своим обязанностям со стороны врачей скорой помощи, да и, наверное, больницы, из которой Михаила выписали, хотя на самом деле он наверняка должен был в ней находиться. Вот пост до сих пор, я сейчас зашел на Facebook Михаила Виноградова, он до сих пор висит, комментируют люди, ну, естественно, не буду я все это зачитывать. А телефон прямого эфира 84957373948, 84957373948, телефон для смс-сообщений 7258888948, твиттер собака говорит МСК, и, значит, телеграм-канал наш говорит МСК-бот. Поехали. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Роман, Москва.
Да, Роман.
Ну, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким.
Безусловно. Михаила.
Вот. Но единственное, что хочется поддержать, что, конечно, это, в общем-то, не профессионализм. Опять же, хотел бы вернуться в этой связи к первой теме, школу.
Угу.
В общем-то, я все-таки считаю, что в той же самой Москве крестный отец этого непрофессионализма. Могу пояснить, если дадите
так,
минутку.
Ну, давайте так. Вот тема с покойным Лужковым, она как бы ушла уже, да? То есть мы помянули...
Нет, тогда я...
То есть вы хотите сказать, что Лужков был причиной. Давайте поговорим о следствии. Во что это все... Вы так считаете, да? Это ваше субъективное мнение.
Ну, я считаю просто на тех примерах, которые я видел в Москве, в частности, в 90-е годы. И когда, соответственно, с чиновниками общаясь, я им объяснял и говорил, что, ребята, вы поймите, что ведь это шаг к тому, что следующий ваш шаг, вы будете просить деньги за вашу работу. И это все вот начиналось тогда. Просто сейчас, наверное, многие не помнят, а хотелось бы напомнить, с чего это начиналось. Год 95-й. Приходишь куда-нибудь к чиновникам получить бумажку, угу. А тебе дают заполненную квитанцию, взнос на строительство храма Христа Спасителя. Я православный, я дам денег.
Я вас понимаю.
Зачем вы это подменяете? Следующий шаг был. Была такая организация СС, вы, наверное, помните.
Ну, я, естественно, помню, конечно.
Когда вот в Москве, вот просто вот я вкратце быстро скажу, 96-й год, приходишь в СЭС, а тебе дают квитанцию на покупку одноразовой посуды, выпускаемой Еленой Батуриной.
Ну, давайте, вот я понимаю, да, я все это прекрасно понимаю. Мы говорим на тему Михаила Виноградова. Давайте нет, вот, ну, просто, ну вы начинаете просто, вот сейчас меня убеждать в том, что вы говорите, извините, конечно, да, но мы говорим о теме, вы начинаете Лужкова, о теме погибшего на молодого журналиста, вы начинаете мне Лужкова, про Лужкова рассказывать. Ну, я же сказал, ну, не надо, ну, давайте какой-то регламент соблюдать, который я устанавливаю, в конце концов. Добрый вечер.
Михаил, добрый вечер, Андрей, Москва. Безусловно, очень жаль человека, жаль, что он попал в действительно эту ситуацию. Понятно, что это полная халатность и непрофессионализм врачей, потому что если действительно, ну, не знаю, как будет доказываться тот пост, который Михаил написал, но если это действительно так,
это
вот
так.
Почему бы не сделать показательный процесс врачей? Почему им не дать пятнашку?
Ну, слушай, вот...
А почему нет, Михаил?
Ну, послушайте, вот...
Это будет некий пример для других.
А я вам скажу такую вещь. Понимаете, вот ни один процесс, на котором, как вы говорите, дать там пятнашку, двадцатку, десятку, да, он не возымеет того действия, кое может возыметь чистка в рядах. Вот это вот. У нас, поймите, у нас очень много сейчас профессионалов на разных направлениях. На всех направлениях очень-очень много непрофессионалов. И непрофессионалы на подходе, судя по тому, что говорят о высшем образовании. Я не буду говорить, что все плохо. Объясню,
Михаил,
почему.
Я понимаю прекрасно вас. К сожалению, эфир короткий, и другие хотят...
Да.
Приведу только одну аналогию.
Да.
Один маленький пример. А вот представьте, что вы отец Михаила или его сын. Вот что вы захотите дать этим врачам?
Слушайте, ну вот я прекрасно вас понимаю, да, и я понимаю ваши эмоции. Я сам, когда... Я сегодня просто вот у меня эмоции немножко слынули. Почему? Потому что я ознакомился с этим постом, с соболезнованиями друзей Михаила рано утром. Я, конечно, был в шоке, когда это читал все.
Это не только эмоции. Понимаете, я руковожу людьми. И я являюсь подчиненным у других людей. И я прекрасно понимаю, что русскую ментальность можно победить только двумя вещами. Это нуждой и страхом. Если в человека действительно вселить этот вселенский страх, что, дружище, если ты предложишь приложить курицу, тебя не будет. Ты 15 лет не протерпишь в тюрьме. Тебя просто не будет.
Ну, понятно.
Ты по-другому должен лечить.
Ну,
спасибо вам, Михаил.
Спасибо. Спасибо вам за звонок. Я понимаю, да, эмоции многих и многих. Но я все-таки не за какой-то показательный процесс один. Да, вот показательный процесс врачей. Тем более, вы же понимаете, что после вот этого... вот этой фразы «процесс врачей» после этого словосочетания, многих начнет это, мягко говоря, раздражать или, как сейчас принято говорить, бомбить. Это первое. Второе. Если этот процесс будет один, многие посчитают, что это несправедливо. И отправлять врачей пачками в тюрьмы — это вообще остаться без медицины. Ну, я так считаю. Я не говорю, что у нас в медицине все плохо. Просто найдутся люди, которые начнут конкурентов копать. У нас же это, знаете, как бывает. Я еще раз повторю. Не все так плохо, как вот некоторые говорят. Да нет, у нас и образование. Ну, не надо. И образование у нас плохое. Все, у нас все плохое. Это все пропальщики вот эти. Я не люблю этих людей и их суждения. Вот тут пишут. Я 7 лет назад... купил права, езжу без ДТП. Почему с купленным дипломом нельзя быть классным спецом? Опыт и самоподготовку еще не отменял. 847-й пишет Артем. Артем, я вам объясню. В машине три педали. Газ, тормоз, сцепление. Ну, сейчас автомат у многих, да? Руль и коробка передач. Правильно? Да? Так вот, а человеческий организм, он намного-намного сложнее. И врач должен разбираться в человеческом организме так, чтобы не отправить своего пациента на тот свет. А вот, знаете как, я вам без шуток говорю, за рулем-то можно научить, наверное, обезьяну все-таки ездить. Если ты вырабатываешь до автоматизма все, что ты, все свои навыки, то все у тебя будет хорошо. Я, допустим, во двор, даже когда заезжаю вот частного дома и паркуюсь, я и то поворотник показываю. То есть это до автоматизма все доводится. А врач хороший, он должен быть в какой-то мере шахматистом, понимаете, потому что бывают случаи нестандартные, как их принято называть. И поэтому купленный диплом, это масса загубленных жизней. Примеров тому масса. Масса примеров. Врач с купленным дипломом, это, на мой взгляд, убийца. И никак иначе. Да? Экономист с купленным дипломом, это вредитель. И это так. Дипломы не должны покупаться. Человек должен получать образование. Вот и все. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил. Царство Небесное, конечно, журналисту. Но я хочу одну сказать, древнюю историю. Еще в средние века общество было, как сейчас модно говорить, выцерковленное.
Так.
И боялись Бога, богобоязненные. И тогда в Европе было очень много менял и ростовщиков. И за это сажали на кол, рубили руки. Вы знаете прекрасно, да? И вот один ростовщик...
Больше приходит, ничего не рубили, не резали, а?
Да, да, да. И вот приходит один ростовщик к Равину и говорит: Рави, вот нас вот убивают, сажают на кол, за то, что мы берем процесс судный. А вы изучаете медицину?
Слушайте, я вот честно, я честно скажу, врагов, да, вы настолько стали предсказуемым, то у вас кольцо не загорелось, это British Petroleum. Ну какая правда из психиатрической лечебницы? Все, Олег, хорош. Хорош, вы говорите про средние века, тут же вспоминаете Рэба, 5 колец олимпийских не загорелось, это эмблема British Petroleum. Олег, хватит, как-то надо менять, или мышление менять, или трепанировать череп и туда закладывать новые мозги. Но вот это мозги, то есть слушать вот это невозможно. Вы уж извините, сборная Швеции ведет у сборной России уже со счетом 2-0, да, вот матч только начался, ну это так... Отвлекся от темы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Если вы разрешите, я очень быстро объясню, что произошло и почему.
Так.
Дело в том, что раньше идеология скорой помощи была какая? Есть сомнения, все госпитализировать.
Угу.
На месте не разбираться, отвезти.
Угу.
Там вызовут профильных врачей, они быстро найдут выход из этого положения. Теперь идеология скорой помощи, это официальная идеология, не госпитализировать. Пытаться оставить дома, чтобы не забивать лечебные учреждения по ерунде. Но дело в том, что скорая, понимаете, что вы тут не говорили всякие глупости насчет образования, она скорая. В принципе, что она должна сделать? Локализовать что-то неотложное и при необходимости доставить в стационар. А сейчас история какая? Им говорят, локализуйте, вот курочка хороший метод, кстати, это общеизвестно, знаете, положить холодное. Вот и все, и там потом вызовут из поликлиники врача, оттуда придет врач, вообще ничего не понимающий. И все. Как должна была действовать скорая в данной ситуации? Сказать, ага, из больницы, какая больница? Сразу получать наряд в эту больницу. И пускай врач из отделения придет и посмотрит, в чем тут дело. Понимаете, тогда был бы гарантированный диагноз правильный и правильная стратегия лечения, и тактика вот на несколько часов ближайших. А так-то, они приезжают, у них обильное кровотечение, они не госпитализируют,
да, не госпитализируют,
советуют положить курицу. Они что, сумасшедшие? Не думаю, вряд ли на скорой сумасшедшие работают.
Нет, они не сумасшедшие, я подчеркиваю, да. это абсолютно не сумасшедшие люди. Понимаете, в чем дело? Если халатность была, вот, допустим, опять же, отсылка ко временам извините. Советского Союза, если халатность была на стройке, там тяп-ляп что-то делали, или на производстве на каком-то, там, игрушки какие-нибудь хреновые, там, миксеры, то это докатилось сейчас до медицины. Я еще раз повторяю, в каких-то случаях...
А что, и дело.
А что это? Это не профессионализм и халатность?
Нет, нет, ни в коем случае, ни то, ни другое. Это инструкции, которые они получают на подстанции.
Хорошо, если
это
они...
Это идеология нашего тут скорой помощи и Скворцовой, как руководителя всей...
Ну, вот понимаете, что самое, спасибо за звонок, что самое действительно страшное, вот один из наших радиослушателей сказал, что как бы, ну, немножко неправильно выразился, он сказал, хорошо, что, значит, произошло это с журналистом, нехорошо, тоже, вот это послужит наверняка, надеюсь, каким-то катализатором для начала проверок в этой системе. Вот уже посмотрите, что. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор по Москве и Московской области начала проверку по факту смерти замредактора отдела специальных корреспондентов и обозревателя газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова. Цитирую. По факту смерти журналиста издания «Вечерняя Москва» по поручению Минздрава России территориальным органам Росздравнадзора по Москве и Московской области по взаимодействию с Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве проводится проверка. А значит, оказывается, что приехавшая на вызов скорая поставила ему пришлепку с коллагеном и посоветовала приложить к ране замороженную курицу. Мне трудно судить, я не имею медицинского образования, а как в таких случаях действует пришлепка, так называемая, с коллагеном. Я просто цитирую, как написано это известие, пришлепка с коллагеном. И был ли этот совет врачей, вот держать курицу, эти действия врачей, скажем так, профессиональными, этому должны дать оценку медики, да, и, естественно, наши правоохранители. Вот, поэтому, ну, если есть врачи, позвоните, вот, расскажите, что такое пришлепка с коллагеном, и добрый вечер.
Здравствуйте. Да. Ну, смотрите, во-первых, я знаю об этой истории только с ваших слов.
Так.
То, что вы рассказали, здесь вообще никакого криминала, все абсолютно соответствует тому, что нужно делать. Значит, смотрите, вопрос первый. Скорая, в отличие, скорая работает по уставу, по стандарту оказания медицинской помощи. Это такая книжка, аж 6-го формата, толстая. Угу. Где написано, что сделать, куда смотреть, значит, как трактовать, когда госпитализировать, когда не госпитализировать, когда колоть и чем и так далее. То есть каждое движение там расписано. Они приезжают, они видят больного, оценивают вот по этому уставу.
Так.
Значит, соответственно, принимают какие-то меры. Угу. Уезжают. Угу. Все, это все, что они могут сделать. Вопрос в том, нужно госпитализироваться или нет. По разуму, ну, по уму, имело смысл вот самому этому человеку или там его родным позвонить в больницу, где они оперировались, и сказать, ребят, такие дела, кровлюсь, и им скажут в 99 случаях из 5, то есть всегда скажут, слушай, брат, приезжай, давай посмотрим. Все, и это будет сделано вне общей процедуры, но будет сделано. Дальше. Приезжает вторая скорая, вот по вашему рассказу. Угу. Они видят какую-то тяжелую ситуацию.
Да, только быстрее, везут, пожалуйста. Ага.
Везут, госпитализируют. Уже в больнице не смогли ничего сделать. Это бывает. Здесь криминала никакого нету. Я считаю, по крайней мере, с вашей...
Ну и человека нет, вы понимаете, в чем
правильно.
Дело?
Правильно, а это по воле Божьей. Здесь ничего не сделаешь, такое бывает. 3 дня назад немецкие врачи ухайдухали никому неизвестного журналиста, а ухайдухали Юрия Михайловича Лужкова. Что, мы из этого сделаем какие-то...
Нет, а я вам могу сказать, в немецкой медицине, это немцы мне говорят сами, у них наметились действительно проблемы вот в последнее время. У них же конвейерный вот этот способ, но что-то начало там сбоить на этом конвейере. Это действительно это так. То есть я говорю, правда, что у вас вот наметились какие-то не в лучшую сторону, скажем так, подвижки? Они говорят, абсолютно верно, да, к сожалению, говорят, это так. Поэтому, ну...
Вот результат. Да. Смотрите, то есть еще раз, здесь ситуация очень плохая, тяжелая, все.
Да. Но... Ну вот я сейчас почитаю, спасибо, я просто, спасибо вам большое за звонок, вот пишут, 530-й пишет, да, Михаил, я сейчас ни в коей мере не защищаю коллег, купленных дипломов быть не должно, но и самолечение, и запущенные обращения никто не отменял, я детский реаниматолог в профессии 13 лет, было всякое, уходили люди по разным причинам, но много случаев, когда помог бы, и сердце крови обливается, но вот вчера, а сегодня уже никак, а скорую современные реформаторы через несколько лет превратят в парамедиков, медиков без образования. Все к этому идет, как ни печально. Это пишет 530-й. Спасибо вам за сообщение. Ну вот, пожалуйста. Пишет профессионал. Врач-реаниматолог. Да, то есть это... У меня друзья врачи-реаниматологи. Это вообще люди героической, на самом деле, профессии. Поэтому, ну, верю. Вот что. И грустно в это верить. А прежде чем нагнетать, узнайте точно, что произошло. Никто не нагнетает. Абсолютно никто не нагнетает. Мы пытаемся разобраться в произошедшем. То, что, на мой взгляд, назначена проверка, причем проверка такая всеобъемлющая, говорит о том, что нарушения все же были. Я же со своей стороны тоже сказал, что обращался в скорую, и высочайшего уровня профессионализм был продемонстрирован врачами, которые приезжали к нам. Высочайшего, вот правда. До сих пор помню, потому что такие вещи забывать ни в коем случае нельзя. Понимаете? Поэтому, когда мы разберем, а мы будем следить за развитием этой темы обязательно. И никто не кидается шашками на голову и не кричит, что все плохо. Я еще раз повторяю, что много действительно того, чего не хотелось бы читать и слышать сейчас в области здравоохранения. Но надеюсь, что эта ситуация будет как, каким-то образом выправлено. Вот. Что у нас еще? Врач скорой, позвоню, объясню. Дадите две минутки. Да, да, вот 530-й, я Андрей, то есть Лешу попросил, он примет ваш звонок 530-й. Сразу после новостей звоните, и мы вам две минуты дадим, потому что профессионала слово, оно намного весомее, чем, допустим, мои какие-то попытки вот в этой ситуации разобраться с налетом. Так, что у нас по хоккею? Там счет какой? 2-0. Сборная Швеции ведет у сборной России на 18-й минуте матча. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 2 часов 35 минут 45 секунд, у микрофона Михаил Шназаров, Алексей Люхин за режиссерским пультом, выходим на финишную прямую. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948, вот ждем сейчас звонка одного из наших радиослушателей, это реаниматолог, сразу примем и дадим слово. Да. Я напоминаю, мы говорим о смерти журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова, да, который умер после того, как приехала скорая помощь, значит, поставили как коллагеновую... Да, ну вот принимаем звонок, коллагеновую заглушку, а потом произошло страшное. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Михаил, добрый вечер всем радиослушателям. Угу. Собственно, я уже до новостей писал, что являюсь пациентом скорой помощи, много лет отработал, в детской реанимации. По поводу тех данных, да, вот за новости сейчас буквально почитал, ну, как бы, чтобы быть в теме. Значит, но вот на месте вот врачей, да, которые приехали, со слов того, что написано, на процентов на 100, может быть, на 98 сделал бы то же самое изначально. Потому что, объясню почему, так. Гемостатическая губка, так называемая, коллагеновая, она называется гемостатическая губка. Это, значит, губка действительно коллагеновая, с антисептиком, они бывают там, значит, до 10 сантиметров максимум, бывает меньше, до 5. С антисептиком и с борной кислотой, и с антибиотиком.
Так.
Она накладывается, она действительно, как коллагеновая, собственно, может стягивать и может останавливать незначительное кровотечение. То, что курица из морозилки, да, частенько просим, как бы, и курицы, и бутылки с водой, но что-то вот такое холодное. Это в порядке вещей, если есть, почему нет. Но фишка в том, проверки вот сейчас, конечно, пойдут, и это правильно с моей точки зрения.
Так.
Я бы никогда не уехал, например, с этого вызова, не убедившись, что кровотечение действительно остановлено. То есть либо оно было остановлено, и они покинули вызов. Либо, собственно, если кровотечение не останавливается, тут опять же, если это было, например, сосудистое, да, задет какой-то крупный сосуд, и оно там не останавливается, я бы, собственно, запросил стационар, да, то есть, что у меня вот такой пациент на вызове. Если это не сосудистое, что-то...
У него сосуд был, он написал, что в этом вот пост его последний в Фейсбуке, что это был сосуд, действительно, крупный сосуд.
Но тогда, тем более, если крупный сосуд, собственно говоря, как минимум, если бы оно не останавливалось, да, непосредственно, да, даже если оно остановилось, я бы все равно рекомендовал в ближайший травмпункт, и мы неоднократно возили и травмпункты, и приемный покой подобных пациентов. То есть вот почему они именно уехали, то есть покинули, да, место, здесь надо как бы, ну, разбираться действительно с проверкой, то есть что там было и как было. А так, в принципе, то, что применили губку в стандарте, да, вот который до новостей слушатель упоминал, все это указано, да, действительно, гемостатические губки, они в наборе есть. То есть, в принципе, по тем данным, которые есть, сделано было все правильно, но в плане отъезда бригады с вызова до нормализации состояния здесь нужно разбираться.
Ну, то есть, в принципе, может быть такой вариант, что просто не доработали, да, вот так?
Ну, да, не дождались, не доработали, и тогда может быть, да, я не говорю сейчас, что это есть на 100%, это пусть установит уже компетентный орган.
А скажите, вот как профессионал, вы считаете, что нужна какая-то реформа именно вот в скорой помощи, российской, скажем так, не московской?
Знаете, на самом деле больная тема, я думаю, многие коллеги, которые слушают, не только коллеги, поддержат. Я считаю, что та реформа, если ее так назвать можно, которая, ну, уже она и проходит сейчас, да, отчасти, последние годы, и будет проходить, как это анонсируется. Вот если все будет оставаться в таком же ключе, как сейчас, то они дореформируются до того, как я написал вам, до парамедиков.
Я прочел, да, ваше
сообщение. Да, то есть люди будут абсолютно без образования, с курсами, там, прослушанными 2-3-4 недели, просто будут именно в плане извозчиков. Потому что у нас сейчас одна из немногих стран, да, собственно, их действительно несколько в мире, в которой скорую помощь вам оказывают профессионалы, будь то со средним медицинским, среднеспециальным фельдшера или же врачи. То есть в других странах как такового, собственно, нет. Обычно это просто парамедики. И, собственно, да, реформирование, конечно, нужно во многих аспектах, но не так, как это производится сейчас. Потому что сейчас приказы направлены, ну, да, те, которые издаются, там, реформируются и так далее, а все направлено на соответствие вот этим вот стандартам, которые есть.
А почему я не понимаю? Вот понимаете, в чем дело? У меня всегда возникает один вопрос. Зачем придумывать велосипед? Вот зачем придумывать что-то новое? О каких стандартах идет речь, если на протяжении долгих лет там, в Германии, в Испании, в Италии вот, проходило становление вот эти вот институт скорой помощи? Да? Почему не взять лучшее у них и внедрить у нас? Вот до меня вот не доходит это, ну, честное слово.
Вы знаете, на самом деле в этом нет ничего плохого, скажем так, даже в нашей действительности. Да? Я бы был, например, даже за тех же парамедиков. Но фишка в том, что значит, перестроить и построить, значит, множество новых больниц, да, тех же травмоцентров, скорой помощи и так далее, я просто не думаю, что власть, да, наша современная власть, будет этим вот настолько досконально заниматься. Поэтому у нас все реформирование ограничивается, ну, я не знаю, это, наверное, наша российская особенность, ограничивается приказами. Стандарт такой-то,
ГОСТы.
Да, здесь, значит, везем в стационар, здесь категорически не везем и так далее. А чтобы что-то сделать глобально для населения или для тех же там фельдшеров и врачей, да, которые работают на вызовах, ну, к этому мы, я не знаю, придем ли, пока идем, скажем так.
Хорошо, спасибо вам большое за звонок, спасибо, что всего доброго, хорошего вечера, прояснили ситуацию. Видите, вот, ну, как бы, что значит мнение профессионала? Не все там, на самом деле, так вот, уж совсем, безусловно, не то, что плохо, трагично, человека нет, но в плане выполнения медиками своих обязанностей, есть момент, который нужно разбирать. То есть, имели ли они право оставить больного, не удостоверившись, что у него закончилось кровотечение. Ну, понятно, что история вышла в федеральные СМИ, и надо будет за ней не только наблюдать, но и сделать все, чтобы проверка была действительно всеобъемлющей, чтобы проверка была не разовой. Проверили вот этот случай, а потом опять началось то же самое. Ну вот, сообщение почитаю. Напомню, телефон для смс-сообщений 7-925-888-8948. 7-925-888-8948. Я не верю в эту историю, пишет Николай. Ну, знаете как, история есть. Вот. А верить или не верить в нее, это уже, как говорится, дело ваше. Но факт налицо. Человека нет, царство ему небесное. Вот Михаила Виноградова. Проверки будут идти. Поэтому как бы, история есть. Реформы нужны для того, чтобы реформаторы получали деньги за внедрение новации. Пишет 487. Ну, вы знаете, не надо так вот плохо думать о врачах, да, потому что среди реформаторов есть и врачи. И видеть во всем распилы, ну, это, знаете, на мой взгляд, очень-очень глупо. Да, это какой-то стереотип, причем стереотип, ну, он такой, скажем так, неумный. Ну, вы хотите сказать, что все занимаются только тем, что осваивают бюджет. Это не так, на самом деле. Понимаете? Если бы было так, то этой страны вообще бы не было уже на карте. Это вы прекрасно знаете. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня на руках был пожилой человек, приходилось ухаживать. Я, конечно, с больницами много имела дело. У меня был вызов скорой помощи тут был. У него был инсульт в 15-м году. А мне говорил, не знаю, кто там фельдшер был, что с чем я его повезу. Ну, я рыдала и вообще денег дала, его увезли. Потом, ну, я с ним, конечно, ехала в больницу 52-ю. Я хочу сказать, что сейчас даже вспоминать страшно. Инсульт средней тяжести был. Это хорошо, все-таки, что я нажала. Вот. А знаете, хорошие врачи попадались. Всякое бывало. Были случаи такие, что выписывать надо в среду, а во вторник я вижу по его состоянию, что сейчас температура будет подниматься, его всячески выписывают, потому что 67-я больница, потому что сроки подошли. Я задерживаюсь во вторник, потому что после 7 часов жизнь замирала в отделении. И благодаря тому, что я задержалась, начала, потому что перед уходом врача там 77,1 была, потом начала резко нарастать температура.
А вы мне скажите, я понимаю ваши чувства.
Знаете, откопала дежурного врача, ему капельницу поставили, потому что интоксикация... Что вы все придумываете. Я потому что звонила на видео, я звонила в эту самую вышестоящую организацию, их заставили оставить на долечивание, понимаете? Были еще случаи, были хорошие врачи, ничего не могу сказать.
Вот мы об этом, спасибо вам большое, звонок.
Я всегда понимала, что это, знаете, как рулетка все равно.
Спасибо, держите, хороший вечер. Но я хочу сказать такое, что не должно быть как рулетка. Как рулетка может быть в том случае, если у одного диплом куплен, а второго полученный законным путем благодаря знаниям. Да, вот тогда рулетка. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот по поводу этой ситуации, но как врач, конечно, нам надо разбираться, просто в терминах немножко, я так и не понял. К этому пациенту, который вы погиб, приезжала фельдшерская бригада, насколько я понимаю.
Я понял, что фельдшерская бригада, да.
Но вы постоянно говорите «врачи». Понимаете, вы тоже...
Нет, я сказал «фельдшеры», я потом... извините.
Если это фельдшерская бригада, это фельдшерская бригада. Если это врачи, то это врачи. Просто люди-то слушают.
Два фельдшера, извините, да.
Ну, правильно. А фельдшеры, они работают по инструкции. Но вообще вот так, как специалист, я могу сказать, вот в Москве, наверное, да, но я живу буквально в 30 километрах от Москвы. И поверьте, две большие разницы. Вот эта оптимизация здравоохранения, которая сейчас происходит, это даже как потребители, давайте назовем это услугой, хотя многих это корежит, это слово, медицинской услуги, да?
Ну да.
Приводит сейчас к тому, что скорая помощь, во всяком случае, ну, повторюсь, в Подмосковье, выполняют роль исключительно извозчика. То есть они не как раньше, может быть, это в какой-то мере правильно, но они даже не пытаются поставить диагноз. У них есть четкое предписание, госпитализировать или не госпитализировать. Но если вы идете по такому пути, когда, например, закрываются больницы в городах небольших, остаются скорые помощи, которые везут, ну, скажем, в районную больницу, да, но тогда надо делать шаг дальше. Районная больница, которая принимает с большого, крупного района,
да,
чуть ли там не часть, не треть Москвы, да, то она должна быть оборудована, ну, давайте так говорить, по последнему слову техники.
Безусловно.
Должна быть больничная площадка. Там должен быть штат медицинского персонала, который соответствует уровню, понимаете, районной, крупной больницы. Там должна быть полифункциональная клиника, понимаете? А он это только вот провели оптимизацию, снизили там, закрыли, фельдшеров посадили. Но на самом деле основное это звено, оно же никак не подлежит на данный момент, пока какой-то либо реконструкции, там, я не знаю.
Вообще термин, знаете, очень и очень странный. Допустим, я понимаю, что такое оптимизация налогов, да? Ну, то есть это, грубо говоря, уход от налогов. Вот оптимизация налогов. А оптимизация медицины – это выход на оптимальный уровень или какие-то сокращения всего? Вот я, честно говоря...
Оптимизация, насколько вот я вижу, и как потребитель, и как специалист, да, как профессионал, это снижение расходов на медицину. Снижение расходов на все. То есть, ну, если вы поставили вместо старых окон в больнице, в районе, новые пластиковые, это прекрасно, но это не решает основной задачи, которая стоит перед больницей. Понимаете, в чем дело? И сейчас, на данный момент, ну, пока половинчато, и такие случаи будут, вы поймите. При переходе на стандарты медицинские, обязательно такие случаи будут. Да, в 90% это будет хорошо. но обязательно где-то 1-2 человека будут погибать. Понимаете?
Спасибо за звонок. Спасибо. Всегда приятно послушать мнение профессионала. Вот есть человек, что говорит, в 90% случаев это будет хорошо, где-то будет сбой. Ну, то есть без этого не бывает, к сожалению. Без этого не бывает, потому что ни одна система в мире не бывает идеальной. Ни в медицине, ни в экономике, ни в науке. Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений. Да, Евгений. Я сам врач с 18-летним стажем. Вот у меня ситуация была буквально 2 недели назад. Ребенка 8 месяцев. Стеноз гортани 3-4 степени. Звоню в службу 112, вызываю скорую. Приезжает взрослая скорая.
Так.
Взрослая, подчеркиваю, да?
Ага.
Нас везут в городскую больницу. Мы ехали из области, так сказать, на машине ехали,
да,
ночью. Три часа ночи. Значит, я на вопрос, почему не приехала детская реанимация, мне говорят, что в ближайшем окружении, в локации, нет детских бригад. На Москву работал, со слов сотрудника скорой, две бригады, и обе были на западе Москвы, а мы были на юго-востоке. Дальше рассказываю.
Так,
нас привезли в городскую больницу, во взрослую, потому что, ну, стеноз гортани, очень серьезный ребенка был, жизнеугрожающее состояние. Нас по витальным показаниям, значит, привезли в городскую больницу, взрослого, 8-месячного ребенка.
Угу.
Соответственно, вызвали реанимационную бригаду повторно. Детской снова не было рядом. Приехала взрослая реанимация на 8-месячного ребенка, угу, ну, чтобы жизнь спасти.
Да.
Вот. Мы ждали час детскую реанимационную бригаду. Москва, 21 век, декабрь 2019 года, подчеркиваю. Что такое оптимизация? Как она меня коснулась лично? Бригада приехала с запада Москвы, она час летела по Москве ночной, заледенелой дороге, и их девчонок трясло, потому что водитель летел, думали, что ребенок умирает. Но на самом деле там вторая-третья степень, четвертая, это уже как бы уже реанимационные мероприятия должны проводиться. Угу. Там ИВЛ, там интубирование, трахеостома, все такое прочее. То есть водители, рискуя собой, девчонками летели с другого конца Москвы час. Представляете, летели, чтобы моего ребенка спасти. Но, слава богу, все обошлось. Вот я вам рассказываю факт, это все задокументировано. Мы лежали в Морозовской больнице, потом в итоге нас привезли туда. То есть вот что, как коснулся нас вот этот вопрос. Ребят, сделайте что-нибудь, хотя бы дети, чтобы были в безопасности. Ну, добавьте вы бригад реанимационных в Москве хотя бы. Ну, я уже не говорю про всю Россию. Спасибо, извините за эмоциональный такой...
Не, все в порядке. Спасибо вам за звонок. Да не, ну, какой здесь речь идет. Я представляю, сколько пережил вот звонивший, жена его сколько пережила. Слава богу, что с ребенком все хорошо, дай ему здоровья. На самом деле. Ну, вот видите, как мнение. То есть у кого-то действительно были случаи, которые заставляют вспоминать скорую добрым словом, как у меня. У кого-то были случаи. Ну, кстати, вот ребенка спасли, прилетели, вот, рискуя жизнью. Так, Владимир пишет, водителю респект в Телеграме пишет. Да, я не знаю сейчас, кто на скорых. Раньше... автогонщики в советское время, вот они водили в скорых и в пожарных машинах. Так, начинаю. Ну, слушайте, ну давайте без оскорбления. А скорый только плачешь, куда везти или лежи в коридоре, пишет Сио, да. Про рулетку очень понимаю, женщину современного оборудования много, мозгов мало, как и образование. Ну да, ну вот знаете как, вот читаешь сообщение и уже знаешь ник написавшего. Ну, то есть ничего хорошего в этом мире, да? Все в темноте, все инфернально, все плохо, тоска, печаль и серость. Ну, хоть что-нибудь хорошее напишите за весь эфир. Два часа пишите и пишите гадости. Ну, не надоело, честное слово. Вы ж вокруг себя вот собираете облако этой ауры, которая, знаете, вот она вас сожрет. Ну, честное слово, ну, нельзя такими злыми быть. Я ж повторял уже, что я человек как бы не совсем добрый. Но я лучше многих вот из тех, кто пишет. Так, согласен с коллегой, детских бригад даже не реанимационных в Москве не хватает. Это не первый год. Но вот слушают же нашу радиостанцию люди, которые имеют прямое отношение к медицине. Люди, которые занимают высокие какие-либо посты. Но сделайте что-нибудь. Речь идет о детях. Это ж, ну, это святое. Вот правда святое. Хорошего вечера всем. Маздовод. Как? Маздовод 785. А, ну человек на Мазде. Я понял. И вам хорошего вечера, Маздовод. Так, Александр, респект вам за тему эфира. Это интересует всех. Так держать. Ну, спасибо, Александр. Сейчас скажу, что написал бот. У микрофона был бот, режиссер эфира тоже бот. Леш, ты привыкай, вот так и будет тяжело. Поют в эфире тоже боты, и вообще все ботово. Да, уважаемые радиослушатели, спасибо. Спасибо, что были у приемников. У микрофона был Михаил Шназаров, Алексей Люхин был за режиссерским пультом. Мы встретимся с вами в понедельник с 19 будем до 21 часа. Спасибо.
Алло, здравствуйте. Я... Да-да, это я. Извините, пожалуйста, я боюсь, что я сегодня никак не успею. Нет, вовремя никак не смогу. Тут, знаете, такая пробка. Да, тут такие пробки. Я как подъеду, сразу позвоню. Алло. Да, я понимаю. Нет, к сожалению, я тут так встрял в пробку, ну просто капитально, знаете. Да тут какая-то нечеловеческая пробка совершенно. Конечно. Да ну... Ну да. Да кто может сказать, когда приеду? Знаете, тут такие пробки, ужас просто. Угу. Нет, стою очень плотно, да. Ну пока. Алло. Да, кстати, я думаю, что вы начинаете без меня. Да тут... Ну, пробка просто нечеловеческая. Вообще непонятно, что в городе творится. Ничего не понятно вообще. Откуда они все понаехали? Да, начинайте без меня, я подъеду и сразу же подключусь. Пока. Алло. Да. Ну, в пробке я стою. Где я еще могу быть? Да тут вообще без вариантов, по-моему. Вообще, ну... Да знаю я все, знаю, да. Ну что, вы без меня вообще ничего не можете, что ли? Ну, подъеду разберемся. Ладно, ждите тогда. Пока. Да, слушаю, да. Нет, я еще не скоро, нет. Но вы не знаете, какие пробки, что ли, в городе? Ну вот, да. Да я пытался объехать это все дело. Ну вы тут никогда же не угадаешь, где можно проехать, где нельзя. Что, не знаете, что ли? Да. Это точно, да. Да на метро быстрее, это ясно. Ну, подъеду, разберемся. Ну, в конце концов, подъеду же. Да, счастливо. Да, до скорого, надеюсь, до скорого. Пока. Алло. Милая, ну... Ну, да, такие тут дела. Ну, я так как-то, ты знаешь, попал, что называется. Тут такая пробка вообще. Нет, ну... Ну, подожди уже немножко меня, пожалуйста. Подожди чуть-чуть. Ну, куда я денусь? Конечно же, приеду. Целую. Алло. Алло. Не, ну все, я решила бросить машину, все уже, тут уже все. Не, ну пробки нереальные просто. Пробки нереальные.